мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам, блядь, у нас 4-2-4.
Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Чемпионат в разгаре, наслаждаемся игрой, которой, увы, российская сборная уже не имеет никакого касательства. И не только формально, потому что выбыла из борьбы, а потому что игра идет такая, что делать в ней сборной России нечего. Вспоминаем вместе с тем другие времена, другую игру сборной, которой в буквальном смысле слова жило не одно поколение болельщиков. Футбол глазами болельщика. Взгляд на игру не менее интересный, чем взгляд профессионала-футболиста. Особенно если этот болельщик такой, как мой сегодняшний гость. Александр Павлович Нилин. Замечательный журналист, автор прекрасных книг о футболе. Человек, близко знавший многих из тех мастеров, кого мы сегодня называем легендарными и великими. Александр Павлович, здрасте.
Здрасте.
Дорогой, очень
здрасте.
Рады здрасте. Вас видеть.
Спасибо.
Слава ваша велика. И тем не менее, у нас есть такая...
Там сразу такие привлечения, что надо на этом заканчивать передачу, а не начинать с ним.
Мы не закончим, потому что у нас есть такая рубрика. Мы всегда вначале представляем гостя. Делает это наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Александр Павлович Нилин – один из самых известных и цитируемых спортивных писателей России. Он сын писателя Павла Нилина, которого многие помнят по знаменитому в свое время роману «Жестокость». Нилин начинал свою карьеру в газете «Советский спорт», работал спортивным обозревателем газеты «Неделя» и других спортивных изданий, был главным редактором журнала «Спортклуб». Александр Нилин называет себя профессиональным футбольным болельщиком. Герои его книг – Эдуард Стрельцов, Константин Бесков, Валерий Воронин, братья Старостины – это только футболисты, а ведь есть еще легкоатлет Валерий Брумель, шахматист Михаил Таль и, конечно же, «Красная машина» – хоккейная сборная Советского Союза. А одна из книг Александра Нилина называется «20 век. Спорт». Сам писатель называет ее «Мой роман со спортом. Мое отношение со спортом через время».
Вот так вот.
Да.
Ёмко.
Ёмко.
Да, ёмко. А вот теперь скажите мне такой простенький такой вопрос для начала. Что вам дал футбол в жизни?
Ну, может сказать, а может он отнял.
А может отнял. Может отнял.
Но и отнято, ведь тоже это тоже данные.
Конечно.
Я не умничаю, я думаю, ну, что бы было, если бы я не узнал, что есть футбол. Вот представьте, я первый раз был на футболе в 47-м году.
С ума сойти.
Значит, а сейчас мне в конце месяца будет 74 года. И сколько я смотрю футбола? 67 лет, правильно? Я плохо учился из-за футбола. Я плохо учился. Не могу сосчитать. И, но самое смешное, что до того, как я был на футболе, я уже о нем много слышал. Ни в газетах, ни столько не писали. Хотя я и читал старые газеты. Вот я как-то через футбол приобщился к раннему чтению газет старых, старых до меня
выходящих. То есть как бы и к истории.
Поэтому я подумал, что все-таки есть, можно это назвать праздником, ну, от чего-то отвлекшим, я думаю. Часто, когда сейчас я подвожу какие-то итоги жизни, все мне в основном говорят про футбол. У меня был случай, я, ну, просто почему говорят про футбол? Я живу в удачной местности, где живут в основном писатели. Они со мной говорят всегда исключительно про футбол. Исключительно про футбол. Все остальное, им кажется, мне недоступно. Вот. Ну, иные задают какой-то квалифицированный вопрос. А тут просто, ну, как, по-вашему, «Спартак»? Ответа не надо, сам знает. Я в конце 70-х годов учился на высших сценарных курсах. И был у нас такой культурный парень, Слава Гервасиев. Я его не видел тоже множество лет. И позапрошлый год, встречая его на проспекте Мира, он говорит: ты знаешь, вот у меня написал роман в двух томах, посмотри по интернету. Я говорю: ну, обязательно. А потом мне сказал: ну, а ты все в футболе. Ну, мне стало страшно стыдно, что... Но потом я подумал: интересно, вот про роман Славы я должен узнавать в интернете. Да, а что я в футболе, откуда все знают?
Замечательно.
Это не всегда на пользу, это во вред. Сейчас новые книги, они далеки от футбола. Ну, да. Но в аннотации обязательно сказано про футбол, ну, что сразу заранее снижает интерес интеллектуалов. Ну, что этого барана читать, куда он лезет? Это понятно. Но, с другой стороны, все-таки я тоже в какой-то мере театральный человек был в юности.
Это мы поговорим сейчас об этом.
И нужен всегда какой-то успех, какое-то узнавание. Ну, хочешь, как у Шаляпина.
Ну, конечно.
Но хотя бы этот футбол, как из полной безвестности, все-таки вывел. Поэтому быть неблагодарным. Говорит, знаете, мне сейчас футбол. Причем, мне даже, я должен сказать, футбол я так же люблю, как и любил. Я не люблю людей вокруг футбола, я не люблю фанатов, не люблю многих футбольных чиновников, ну, некоторых журналистов, но сам футбол от этого же не меньше. Сам я его так же люблю, как и 67 лет назад.
Знаете, что я еще хочу спросить? А может быть, футбол еще для вас стал таким путем такого эскапизма, научно говоря, какого-то бегства? Журналистика, она втягивает в какую-то политическую действительность и так далее. А здесь такая, так сказать, заводь такая. Она совсем не заводь, но во всяком случае...
Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, во-первых, для меня футбол... никак с журналистикой не связан. Как журналист я с футболом сталкивался только, когда уже в старости стал редактором журнала.
Ну, да.
Все книжки, где у меня персонажи футболисты, я с ними знаком не как журналист. Журналист бы, может, написал бы лучше, задал Стрельцову те вопросы, которые я, как приятель, считал некорректным. Я же приходил к нему, грубо говоря, водку пить, даже когда работаю над книгой. Все начиналось с того, утром водка, завтрак, разговоры на свободные все темы. И в этом разговоре задать какой-нибудь вопрос, который задают журналисты, невозможно. Даже когда писали его книгу. Свою написал уже после его смерти. А тогда вдруг был вариант сделать его книгу. Его это как-то увлекло. Но и даже тогда, что непрофессионально, согласитесь, я не задавал никогда вопрос, а когда тебе эдикт? Вот что бы возникало в разговорах, естественно, вот то стало книгой.
Ну,
это
понятно.
Не журналистика, к сожалению.
Ну да.
Потому что я понимаю, что если бы там Джизел написал книгу какой-то журналист, который спросил бы, докопался бы там, и так далее, и так далее. Я написал только через себя. Это мало для широкого читателя. Я понимаю, почему тираж 7 тысяч больше не будут издавать.
Нет, ну, тиражи сейчас такие и стали, 7 тысяч, это еще, по-моему, много по нашим временам. Книжка замечательная, и про Воронина книга замечательная. И я вот
Это сейчас дело не в комплименте, чтобы Да, конечно, это в каком-то бегстве к празднику. Моя семья после войны жила как-то не очень так, даже неблагополучно, на грани больших неприятностей, ну, как многие семьи в то время. И футбол для меня, конечно, праздник. Другой мир. Я даже не слово праздник, а я бы не знал слово другая цивилизация, но, несомненно, вот что-то совсем другое. Что, в общем-то, правда.
Ну да. А скажите мне, вот такие вот персонажи ваших книг, Стрельцов, Воронин, замечательно вы совершенно пишете о «Торпедо». Я сам торпедовский болельщик, поэтому для меня это, что называется, такие именины сердца. Но это, в общем, такая для интеллигента, такая, выражаясь современным языком, нетрадиционная ориентация. Почему эти люди? В чем была их уникальность? Я вот уже конкретно о Стрельцове, о Воронине.
Я всегда болею. После разгона ЦДК в 1952 году я ребенком болел за ЦДК. Я даже не видел, не нравилось название.
Ну да.
Все болели за другие команды, я болел за ЦДК. И многим казалось, что это конъюнктура, они были чемпионами. Я впервые на футболе понял, меня взяли приятели отца, все спартаковцы. Я ребенок болел за ЦДК, они говорят, ничего не понимает, знаешь, что это чемпион, а Спартак же это Спартак, а это что? Я все болел за кого-то персонально. И сейчас, и сейчас тоже, даже на чемпионате мира, кто-то начинает мне нравиться. Ну, я по-разному, но я сейчас просто смотрю чемпионат мира. Но я на двух чемпионатах был, как корреспондент. Я был в таких журналах, где не надо было там передавать
каждый счет, день,
потом написать нечто, значит, обобщающее. И том я помню, что какие-то люди мне начинали там нравиться, помню, Майкл Оуэн. Мне было лет, наверное, 50, сколько такого, и даже, может быть, больше. Я на него смотрел, на этого мальчика, и понимал, что его жизнь закончится при мне. Он может стать великим футболистом, он стал очень хорошим футболистом. Но вся жизнь вместится в мою. Я бы сколько этих жизней вместилось в мою. Жалко же расставаться. Ну да. Все же начинают, ведь это интересно очень сравнить с жизненными какими-то общежитейскими моментами процесса. И в футболе, как человек стареет, как он уже не тот, как лучший игрок прошлого чемпионата мира, сейчас уже играет мало.
Ну да.
В жизни это тоже бывает, но академику не говорят в глаза, чтобы он ушел. Конечно, в молодости лучше работает голова. Конечно. Конечно, писатели часто пишут лучше в молодости, поэты уж точно. Но все сохраняется авторитет. Футболист умирает.
Да.
Ветеран это не то.
Да.
Если он становится тренером, это большая редкость. А хорошим тренером, ну это же по пальцам перечислишь. И сказать, загадка, почему хороший футболист не становится. А это понятно, потому что талант не всегда педагог. Не
конечно, что же сам, почему хороший актер не всегда становится хорошим педагогом.
Да никогда.
И, точнее сказать, никогда
педагогом
не становится.
Педагогом чаще, потому что они много берут от студентов. Это вообще не полезно. Но режиссерами почти никогда.
Да, это уж точно.
Потому что они не понимают, как вынуть результат из другого. Все совершенно. Хотя, когда приходит человек совсем не из футбола, который не играл, как у нас там Слуцкий или там Муаринье, к нему тоже недоверие ветеранов. Значит, в футболе не обязательно понимает тот, кто играл. Это не значит, что понимает в футболе, какой был тренер Торпедо Маслов, он говорил, а что значит специалист? Есть тренер не специалист. А у него был такой дядя Саша Вит, который писал статьи. Вот он был специалист, он считал, что он понимает.
У Маслова сколько классов было?
У Маслова, я не знаю, у него по-разному было. Может, было мало классов, но после войны он какой-то должность была на заводе, там, ты не поймешь.
Но тренер он был величайший.
Он великий был тренер. Но он тоже интересен, что он развивался постепенно. Они, допустим, с Якушиным ровесники. Якушин сразу с 45-го года великий тренер, а Маслов им стал в 60-м году. То есть это при жизни процессы. Чтобы человек вышел на первый план, нужно большое стечение обстоятельств. Вот это мне интересно в футболе. Почему часто я не имею той аудитории, какой хочется, потому что часто интересуют себя вопросы, людей интересуют, но не через футбол.
Ну, понятно.
Это я помню, как-то какую-то книжку у меня был «Век футбола», она была не очень удачная, никогда потом не переиздавал. Но я подарил в переделке соседу критику, он сказал, замечательно, хорошо, но еще таблица четвертьфинала, полуфинал. Я помню, действительно, ерунда. Если вызывает вот эти ассоциации, не хватает этой статистики. Вот. Потому что не все хотят про футбол, в этом говорить, отдых. Конечно, многим хочется уйти в футбол от жизненных проблем.
Ну да.
И не брать на себя вот эти новые сложности психологические.
Мне
очень много же грустно.
Конечно. Мне как раз в ваших книгах, конечно, безумно нравится вот именно это, что вы раскрываете психологию и футбола, и этих людей. Ну вот и что я вас хочу спросить. О Стрельцове, о Вране, в частности, книжка о Стрельцове. Вы их показываете, и Стрельцова, и Воронина, такими, как бы, такими, я бы сказал, такими преждевременными людьми, какими-то немного лишними людьми, выламывающимися из современной им советской действительности. Это действительно было так? Это
тут
не...
немножко по-разному. Угу. Воронин, несомненно, в футболе играет, как играет сегодня. Но тогда он считался очень эффектным и лучшим, дважды... Собственно, и ввели титул лучшего футболиста ради него.
Да?
Был такой человек Миржан. Вообще,
главный редактор еженедельника.
Да, но он стал редактор футбола, и он хотел сделать советскую звезду. И лучше Воронина кандидатуры не было. Красавец. С подвешенным языком. Действительно лучший футболист. И он придумал, что журналист выбирает лучшего игрока. Вот. Но Воронин интересен тем, что он играет, как играют сегодня. Он хотел жить, как живут сегодня. Он бы мог. Не все могут так жить, он бы мог. Он и тогда на те небольшие средства тоже был такой барин. Там. Сев в такси, сразу дал рубль за внимание. Ну, конечно, он там и любил пошутить. Замечательная шутка. Там шофер такси говорит, что как хорошо там собран ЗИЛ там, или что. Он все вот этими руками. Я никогда на заводе не бывал. Вот это он тоже понимал, что он не рабочий, не крестьянин. Да, он был один из первых профессиональных футболистов. Ну, в своем поколении, да. Конечно, очень обидно. Он бы и хотел...
И он вот такой умница при этом еще был, да?
Ну, в футболе.
По жизни.
Ну, он как бы ловил эти вот, что в воздухе. Вот он современный. Почему он звезда? Почему он герой?
Ну,
он ловил, что в воздухе. Он любил ресторан ВТО, например. После этого идти уже в валютный ресторан, где там с риском с репутацией. А здесь среди актеров ему нравится с ними разговаривать. У нас еще был футболист, обожавший ВТО, Борис Батанов. И Борис сказал великую фразу, которая сейчас очень подходит к чемпионату мира. Он в гостях, его тоже спрашивали в футболе. Он сказал, весь сюжет футбола в том, он показывал мокасин, что мяч попал не сюда, а вот сюда. Сын точно, это гениально. Это не мешает, что между этими удачами может быть великий футбол, великие футболисты. Но исход вот этот. Почему футбол часто может быть и случайен?
Ну да.
История, и вообще история зависит от таких нюансов.
Ну, конечно.
Вот от чего зависит история.
Конечно.
Она не отрицает огромных талантов, там, тренировок и прочего. Но все равно часто может свестись к этому.
Ну, конечно, еще Цвейк это показал.
Потому что самое интересное зрелище, что впечатление. Когда говорят, самое большое там это счет на табло. Да нет, конечно.
Конечно.
Этих впечатлений от футбола, я смотрю, сколько лет футбол, но их не так и много, которые помнишь. Ну, помнишь какие-то вещи, которые действительно...
Ну, в этом, между прочим, отличие футбола от всего остального спорта, что 22 человека могут гонять полтора часа мяч, не забить ни одного мяча. Я же не могу себе представить в баскетболе, в волейболе или в хоккее. И тем не менее мы запомним эту игру.
Она очень трудная игра вообще-то. Мне говорил Бобров, свинчи, я так разговариваю, мне говорил Бобров, но действительно Бобров сказал мне, а не я не
прочел. Мы это ловим
такими
локаторами.
Он сказал, что я замечу, что не знаю, что Бобров считался больше гением в хоккее. В русском хоккее, которого никто не видит. Он говорит, там много заученных движений, а в футболе ничего этого нет.
Вот оно труднее. Как. Вот оно. Даже в русском хоккее, на огромном поле, и все равно там
когда
все
это
более...
бы сказал кто-то другой, это не так эффектно. А Бобров, который, казалось бы, нет, футбол труднее. И ему было труднее быть тренером в футболе. Он там почти ничего не добился. Вот. А, ну, он был человек более мягкий. Даже это не то, что он был добрый. Он был гений, он был широкий. Поэтому там кого-то там ущемлять, не любить, там это мелко. Там,
ну,
как два знаменитых хоккеиста были в «Спартаке», и его спросили, кто вам, как вы к ним относитесь? Это плохо отношусь. Он более резко сказал, сейчас запретили эти слова, что я видел, что один другому отдал за трамвай 3 копейки. Ну, с точки зрения Боброва был день рождения, и в кафе у его приятеля, и украли все подарки. И он уже заходил, ну, видите, будет что вспомнить. Все украли. Телевизор там, ну, все, что стояло в предбаннике. Вот. Потому что это как ширина, это все. Поэтому он, может, и не мог быть тренером. Но в хоккее его таланта хватало, чтобы селекция, открытие. И когда сейчас у нас сняли фильм, значит, где как Боброва нет, все выиграл Тарасов. Это не вся правда. Конечно, Тарасов был более систематичен. Более пунктуален, может, он был более эффективен. Но все-таки игру вел Бобров,
ну да,
который никогда все-таки Тарасов побаивался. Он считал, что огромной работой, жертвами там, и самопожертвами можно победить канадцев. А Бобров считал, что если доступно играть, играет Морис, считал, что он так не сыграет Бобров. Бобров тоже говорил, опять простите мне, что я себя ненавидел, когда не делал то, что я хотел. Не мог все сделать.
Как эти люди при всей простоте, и при всей их простоте, как бы неотесанности, необразованности, как они формулировали
не,
точно какие-то вещи?
Не интересовали другие моменты. Они же не на книгах были сосредоточены, а на своем вопросе. Я очень люблю вообще язык профессионалов.
Да, вот
человек
тоже.
Говорит очень
я
точно.
Тоже.
Потому что он не думает о другом, не с чем сравнить, не с чем заимствовать. Тебе футболист же говорит очень скучно, подражая газете теперь, футболисты. Людей, которые говорят здорово, очень мало.
Мало.
А ветераны мало. Почти все, ну, я имею в виду ветераны моего времени, то есть футболисты моего детства, которых я больше всего любил, потому что я с ними потом столкнулся с многими. И даже когда там отношения были как с Симоняном натянуты, все было смешно. Смешно все разговаривать, потому что меня ребенком звали Симонян, он был молодой футболист. Теперь ему 85 лет, я тоже старик. Но это же действительно страшно, смешно, что все решилось в этих вот каких-то календарях. Прошла наша жизнь. Вот. Стрельцов был другой. Стрельцов при любом социальном строе было бы плохо и хорошо одновременно. Потому что таких деталей он не замечал, он его не интересовал. Воронин все-таки за границей нравится, что-то такое. Стрельцову сам вот нравился процесс жизни. Он был не спортсмен, был гений.
Он был гений, просто-напросто.
Ну, бывают и спортсмены, гений.
Ну, да. Но нет, я понимаю,
спортивная направленность, он ее вот эту, какую-то вот эту вот мягкость перенес и на жизнь. Почему он вечно влипал в какие-то глупые истории? Он не понимает, что нельзя, что можно. Угу. Он был очень естественный человек.
Симонян, мне кажется, сказал про него, что он был большой ребенок.
Всегда. Ну, большой ребенок многие.
Ну, это да, это действительно. Это такое клише такое.
Он был естественный. Я бы не сказал, что он был несерьезный. Он был серьезный, потому что он сказал всегда, он прекрасно понимал футбол, ему неинтересно было комментировать и обсуждать. Но однажды был смешной случай, где-то я, может, даже написал, не помню. Надо было рецензию на книгу Досаева. Такой Саша Львов, журналист, который писал эту книгу, предлагал мне написать рецензию. Я говорю, я не могу, потому что я им помогал как общественный редактор, что-то такое, в издательстве, неудобно было. Я говорю, давай Стрельцов напишет. Я поговорю с ним по телефону, и за его подписью будет рецензия. Мне позвонил, говорит, Эрик, знаешь такого Львова? Он говорит, ну, может, лицо знаю, так знаешь, фамилии я не очень. Я говорю, ну, Досаева. Он говорит, из Спартака, что я из Спартака. Я говорю, ну, вот скажите, какую-нибудь мысль, вот трудно ему забить гол или нет? Ну, например, что был, ну, Саш, ну, забить гол вообще трудно. И полчаса он мне объяснял, как невозможно вообще забить, сколько надо принять во внимание факторов. Я говорю, ну, как это же забивает, ну, приходится. Ну, полчаса, я даже не записал, что он мне рассказывает, что это почти невозможно. И это он прав, действительно, вот гол, действительно, каждый раз, и вроде все. Но... И он объяснял, сколько, в его голове все равно какие-то аналитические моменты были. Вот этот гений, Моцарт. Ну, я думаю, что и Моцарт также свой вопрос
понимает. Конечно, конечно.
У нас же часто принимают актеров за детей, о них не интересуют социальные всякие вещи. Но в своей профессии они думают же непрерывно.
Ну, потому что, опять же...
И думают каждый вечер.
Как сказал... Цвейг, гений – это сосредоточенность.
Да.
Может быть,
да,
это да. абсолютная это формулировка.
Выше. Да, да. И на своем.
Да, именно.
На своем. Следовательно, тоже сосредоточен на себе.
Да.
А тут момент то, что вот актер познает свою органику, так познает и футболист, игрок.
Ну да.
Даже, я думаю, в других видах спорта это может и не так. Здесь как-то перед игрой собрать себя. И мне вот сейчас гораздо интереснее стали показывать, как они идут от автобуса вот, с этими наушниками. Вот этот процесс, где уже непонятно, ты принадлежишь только себе.
Да. Я тоже смотрю, очень интересно.
Вот будет, что ты представляешь игру, там как бы страшно же и перегореть.
Конечно. И он как-то настраивает себя и по отношению к космосу, и по отношению
к
полю, ко всему.
Это бывает и в телевизионных передач. Человек перегорел, там готовится к какому-то шоу, и не был, так сказать, не был так свеж, и не думал в эту минуту, а говорил пластинками. Как Ахматов проигрывает
пластинку.
Это удобнее всего, когда их много, собственно, можно не думать.
Замечательно.
Да, что-то бывает такое.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Ох, футбол. Мой гость сегодня Александр Нилин, писатель, автор прекрасных книг о футболе. А теперь у нас во второй части, у нас тоже наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов задает гостю такой каверзный вопрос. Он может быть не каверзным, может быть просто таким, так сказать, острым, остроумным. Послушаем, что Алеш сегодня приготовил.
Не стреляться не надо. Хорошо.
Александр Павлович, вы учились в школе студии МХАТ у Олега Ефремова. В сущности, театр и спорт – это две разновидности, две формы зрелища, или, говоря более современным языком, шоу-бизнеса. А в чем, на ваш взгляд, сходство между театром и спортом, и в чем, разумеется, различие?
Ну, я такого большого сходства откровенно не вижу. Я думаю, сами артисты любят так говорить. На самом деле, конечно, сходства мало. Единственное, что касается любого дела, что в театре самое главное – распределение ролей. Определение состава – это тоже распределение ролей.
Ну да.
Вот это похоже. А так, ну, так же это похоже, может, на музыку, на кино, живопись. Просто вся удобнее провести эту параллель, она лежит на поверхности. Ужас этих футбольных разговоров, масса банальностей, которые людей объединяет. Ой, я тоже так думаю. А я вот думаю, это уже скандал и так далее. Поэтому не очень много общего. Но общего у зрителя.
Понятно.
Но тут
игра на публику.
У футбола есть свое преимущество. Это элитарное зрелище, массовое. Массовость, она не перестает быть элитарной. Я имею в виду, конечно, лучших футболистов. В театре что-то публика может не понимать. И что в театре? В цирке был такой гениальный жонглёр Кис. Он бросал 10 колец.
Да.
Так весь авторитет был в самом цирке, а публики трех достаточно, они не понимают, что так много. Так что у футбола есть свои примы. Тоже мы что-то не понимаем. Я тоже, если бы можно было заменить в один день фанатов на ценителей, был бы переворот в футболе. Мы же это не можем сделать. Касается всего.
Конечно, конечно. Тогда, а скажите мне, а вот что футбол дает художнику? Потому что ведь сколько, может быть, это тоже такой был очень советский феномен. Сколько действительно было болельщиков среди артистов, среди богемы. Что они в этом находили в футболе? Какую-то отдушину, какой-то, я не знаю, источник вдохновения.
Ну, источник вдохновения – это такое темное дело.
Что это темное дело,
не
да.
Можем.
Так что в этом копаться
не
будем. У
меня любимый пример – Шостакович. Шостакович
это...
сам по себе.
Это я вообще не могу понять.
Шостакович сам по себе человек, может быть, в молодости, в каких-то кругах он был более, так сказать. Мне рассказывал, опять мне
передача. Очень хорошо. За этим мы пригласили, конечно.
Арнштам, Лев Аскарович, друг Шостакович, я у него учился в сценарных курсах, и он мне рассказывал. Сам Арнштам не очень увлекался футболом, но что до войны как-то Митя, не было жены, позвал домой всю футбольную команду. То ли «Зенит», то ли «Динамо». Ага. По-моему, «Динамо» тогда был лучше. Все пришли к нему домой. Сначала все были скованы. Потом кто-то попросил его сыграть на пианино. Потом кто-то сам стал играть на гитаре. Как-то вот. Ему были интересны футболисты. Он подумал, вот Лёва. Теперь мы теперь видим Лео. Какие, мол, знаете, Лёвушка. Лёвушка, какие, мол, футболисты в жизни. Они были ему интересны. Он же ввел еще и статистику.
Вот это серьезно, что он ввел статистику чемпионатов и все прочее?
Он все записывал сам. И однажды он позвонил Константину Есенину.
Знаменитому футбольному статистику.
И что-то там не сошлось. И он ему оставил свой телефон. Есенин позвонил по телефону, говорит, у вас есть какой-то старичок, который увлекается футболом? Ну, дома поняли, кто увлекается футболом? Не дети же, не жена. Он взял трубку, и они значит, обсудили этот вопрос, но в конце Есенин говорит, только я в конце не разобрал вашу фамилию. Он говорит, Шостакович. Ну, Есенин – это пасынок Мирхольда, это
сын Сергея Александровича,
это не меньше, чем Федот. Ну, в смысле, Игорь Ильич. Он был потрясен. Вот что-то вот его интересовало. У него были свои точки зрения. Он, допустим, ненавидел Боброва, любил Федотова. Я впервые. То есть я не знаю, что давал ему как художнику и музыканту. Все-таки марш сочинил его приятель Блантер.
Ну да.
В доме висел патриот Блантер. Блантер и Биткоин, по-моему.
Хорошее сочетание.
Ну, Блантер чем-то помог в трудное время. Тут не оценка его музыкального
гения,
а какой-то он сделал очень хороший, широкий поступок в этот период. Гонение неприятно. Его хороший человек. Вот. Поэтому чем помогает? Наоборот, когда ты просто говорил, что его мечта, чтобы не артисты гнали спектакли, смотрели, а футболисты, минуточку, надо смотреть спектакль, потом выйдем на поле.
Но это неосуществимая мечта. Такого быть не может.
Неосуществимо.
Я, раз уж зашел в такой разговор о футболе и богеме, я, конечно, не могу вас не спросить о Высоцком, с которым вы и учились, то ли, как бы так сказать, одновременно, то ли даже на одном курсе.
На курс старше.
И меня всегда помимо всех остальных песен Высоцкого, поражали его спортивные песни, в которых вот эта вот как бы психология тоже очень тонко схвачена, хотя, кажется, Высоцкий не был никаким особенным болельщиком.
Ну, он не был болельщиком, но его привлекали, как бы теперь сказали, брутальные люди, альпинисты и футболисты. Во-первых, там многое было на слуху, там Фишер.
Ну, да.
Потом как-то ему Герман Климов, это брат Элема.
Элема, да.
Герман был такой настоящий спортсмен, призер чемпионата. И он ему что-то рассказал про толчковую ногу, ему нужно было для песни. Образов много, он прав, потому что много метафор. И метафор понятных публике. Ведь в Высоцком не бывает непонятных метафор, которые вот они почти все сразу,
они просто понятны.
Сразу считываются.
Они считываются как очень вот остроумные они, и они, каким-то
поэтому,
простым человеком и академиком.
Поэтому пройти мимо этого, он не могу сказать, что он был равнодушен. Я помню, когда-то мы ездили в «Торпедо», я работал в ВПН. Ну, и было вроде шефство, там, ездить их развлекать. Вот Володя Познер, который сейчас на телевидении, рассказывал про джаз. Ну, там никто же не был в Америке. Володя же рассказывал джаз, там, все. И я все-таки, надо какой-то еще, значит, что-то еще придумать. И помню, вы то встретили Высоцкого, говорю, слушай, ты ему, он, да я с удовольствием поеду, только ты позвони, там, накануне, что было. Ну, что-то не запало. Ну, он сразу сказал, да, конечно. Но это был год 65-й. Угу. Он не был такой широко знаменитый, но уже на магнитофонах.
Ну, да.
Песни, угу. Все было. Он говорит, конечно, конечно, угу. Бог говорит.
На той самой знаменитой ордынке в доме Ардовых, угу. О котором вы замечательно написали, ну и о котором вообще много уже, как бы, написано.
Да, уже, да.
Самого разного. Там спор, футбол там любили? И что вы там делали тогда?
Нет, там не. Ну, во-первых...
Я шучу, конечно.
Ну, как, ну, допустим, мы... Нет, ну, дети смотрели хоккей. Ага. Но они часто знали с моих слов многие ага. вещи. Дядя там тоже увлекался и говорил, что вот он удивляется людям, которые смотрят хоккей, а сами не умеют кататься на коньках. Вот я хорошо хожу на коньках, я все понимаю.
Хорошо на коньках, замечательно.
Ну, тогда как-то вот были моменты, вот когда ты смотрели бокс в конце 60-х. Угу. Опять же, для того, чтобы было интересно, нужны люди, которые могут заинтересовать даже далеких от футбола человек. Покажи Ахматова и Стрельцова и расскажи, кто это. Ей было бы не безинтересно,
интересно.
Человек живет вот такой жизнью, ага. отдельно от всего, в тюрьме, вернулся. Угу. Это ей было понятно. Угу. И что сидел, это бы, конечно,
то есть
ее,
в спорте и в футболе тоже.
Ее бы тоже это очень
все расположено. Определяет личность.
Вот. И когда были в боксе, Агеев, Лагутин, все смотрели. Ну, угу. бывает вот сейчас. Часто фамилия не знаешь. Ченков – последний любимый футболист нашей страны. Странный человек такой.
Да-да-да.
Очень
да.
хороший парень такой. Угу. Потерянный, больной, угу. не выдерживающий
нагрузок. Ну, тоже будет очень непосредственный, какой-то искренний, естественный.
Не выдерживающий нагрузок. Угу. Да. Как-то мы с ним тоже снимались в каком-то фильме тоже про него. И он там говорит, ну платят сейчас мало. Ну, что, нет на сервеладик. Съем бутербродик с сыром. Ну, плохо, что профессора мало платят. А мы привыкли, мы как-нибудь. Ну, не без сервеладик.
Как хорошо сказал.
Просто, ну, бутербродик с сыром съем. Я тоже запомнил, что страшного.
Скажите, а вообще вы среди футболистов встречали таких, я бы сказал так, интеллигентов и интеллектуалов?
Ну, я если интеллигентов не особенно встречал, интеллигентов, если придираться.
Скажите мне про одну особенность футбола. А вот чем вы объясните тем, что футбол вообще в Советском Союзе так пошел? 30-е, 40-е, 50-е годы. Ну, что это была... Это была какая-то, опять же, такая отдушина для вольнодумства какого-то на стадионе. А может быть, наоборот, чувство коллективизма, прививаемое советскому человеку, это вот футбол, стадион с его таким чувством локтя крепил как-то. Что это было?
Тут очень много всего совпало. Ну, во-первых, все-таки футбол начал календарные матчи, угу. розыгрыш первенства, часа 36-го года. В 1935 году Старостины, именно Старостины, потому что Динамо было против. Uh-huh. И Динамо говорит, ну как на брусчатке, говорит, матч все разобьется. Uh-huh. И действительно нельзя было этого делать.
Старостины, но вот этот вот матч вы...
пробили uh-huh. матч, который uh-huh. смотрел Сталин, который Сталин. Никогда не раньше не видел футбола. Uh-huh. Ему показалось, что это, в общем, как uh-huh. народное развлечение. Занятно. Uh-huh. И тогда все это поставили, а как только ставят на политическую ногу, как теперь бы сказали, появились финансовые потоки.
Ну да.
Стало ясно, что... Вот. Хотя там тоже с самого начала, как вот я помню, список 55 лучших футболистов 1938 года, уже ни Пека Дементьев, ни Пайчадзе не вошли. Они не играли коллективно. Угу. Была ставка на коллективную игру. Угу. Но она не очень получалась. Было столько талантов, что вот никуда не... Вот. Во-вторых, сохранили футбол во время войны.
Ну да.
Потому что почти все футболисты первенства Москвы играли каждый год. Угу. И все известные футболисты были задействованы. Когда приехали в Англию, где во время войны все футбол не играли.
Ну да.
И вообще, так сказать, бедствовали. А здесь получали литерные карточки. Тоже была сборная
Бульдаров,
СССР.
И Бульдаров наколотили.
Сборная СССР была, значит. Ну, наколотили-то не особенно, потому что выиграли только у Кардиффа, любительской команды. А тут 3-3, 4-3, там 2-2.
Но никто толком тогда не знал.
А это 10,
любительская, не любительская.
А это 19-9. Вот, ага. поехал. Все были счастливы. Вот. Кто же там знал, что не особенно играет? Ага. Все это психологически было важно.
Ну, конечно.
А уровень ну, конечно. Был выше, потому что угу. на следующий, через два года выиграл у шведов, у нас никто внимания на это не обратил. Шведы угу. стали олимпийскими.
А шведы стали чемпионами, да.
Да, ну, нам, ну что нам шведы такие?
Ну, и под Полтавой били, так что чего?
Тут Англия, тут Англия. Тут народ на футбол. Ага. Ну, и, кстати, действительно, все-таки футбол у нас начался угу. с английских этих служащих в Петербурге, угу. Где это Орехово, Зуево, Морозовские да, да, мануфактуры. Угу. Там поле до сих пор хорошее. Угу. Я угу. был где-то там, ну нет, правда, это было довольно давно, я был лет 15 назад. Но, тем не менее, заиграли вместе с англичанами. Угу. Тот футбол ближе был. Угу. Тот же Воронин, который мы сегодня вспоминали, говорил, что в России не может быть футбол, это северная страна, это южная игра.
Ну, действительно ведь, как-то климат определяет многое.
Но когда был Советский Союз, была такая составляющая Грузии, помните? Которая была ближе к Бразилии, к Аргентине, может быть, одного-двух-трех игроков сборную она всегда давала.
Да.
И был такой игрок, как говорю, Ефремов, нужная краска в театре.
Нужная краска.
Всегда была.
Угу.
Была Армения, которая много не выигрывала, тем не менее, другой южный футбол. И Украина южный футбол.
И Украина, и южный футбол, Украина, конечно. Западная Украина, западный футбол.
Как цинически сказал один из них футболист Кома, но во время войны мы же не воевали, мы все играли в футбол. Вот много было нюансов. Но российский футбол все-таки пошел от английского. То есть он не значит, какая-то почва была.
Ну да.
Популярность в разные годы разная. Например, войны футбола не было. Для всех это был какой-то символ мирной жизни. До войны играли в футбол. И когда, значит, все вернулись, кто вернулся, естественно, посмотреть на эту публику в хронике, они сидят с детскими лицами в военных формах, никакой агрессии.
Ну да.
Нет, они смотрят совершенно пораженные на это зрелище.
Угу.
Ну и, конечно, несомненно, был великий в своем деле человек Вадим Синявский. Но ежи не видели футбола.
Ну, конечно.
Он в футболе не очень тонко и понимал.
Угу.
Но он был то, что сейчас назвали конферансье, шоумен.
Угу.
Он к телевизору не мог приспособиться, потому что надо было конферировать, а не пересказывать.
Да.
Всю картинку пересказывать. Это секрет ушел. Тогда же 15 минут передавали футбол, всем казалось, что они увидели. Так импульсивно он хорошо говорил. Нюансов он не понимал, он не был футболистом никем.
А откуда он, кстати, пришел вообще вот в откомментирование?
Он вел до этого эту самую, как называется, зарядку.
Ага, ага.
Нет, он был вообще военный корреспондент, он выбил глаз.
Ах, да, да.
Потом был прекрасный контраст. Значит, Левитан был Сталина.
Да, да, да.
И вот это вот наша скороговорка. Это,
ага, ага.
Это тоже по контрасту вспоминал.
Язык просвирен, как тоже, сказал бы Пушкин. Да,
да, это тоже ведь совпало.
Ага.
Ну, больше же не было. Вот это был радио, который всем был доступен.
Так что все-таки вот этот
фантазия работает. Люди же не видели этого футбола, но они себе представляли. Я до сих пор многие репортажи помню. Это ощущение, вот сейчас что-то будет... Поэтому вот много чего совпало.
Но все-таки вот и значение вот этого какого-то духа, какой-то вольности, которая была, который был в футболе, существовало.
Ну, была вообще идея, такая подсознательная, что спорт честнее. Я даже, когда вот я был молодым человеком, мне журналистом никогда не хотелось быть, но когда вот я стал перед выбором, что нужно что-то надо зарабатывать, раз ты уже учишься в университете, а спорт все-таки я себе представлял, мне казалось, что это наименьшее зло. Ну, сыграли 2-1, так 2-1 и пишется. И когда я пришел в спортивную газету, я совсем был молодой человек, сразу там очень прижился, то мне сразу я понял, что это не то, чего я думаю. Там масса всяких интриг, сложностей и так далее. Все это ничем не лучше. Но все увлекательно. Что не все-таки не совпадает. Вдруг попадет, как Борис говорит, не сюда. Вот сюда, и вся картина мира вдруг изменится. Это тоже могло быть. Вот, поэтому так отчасти идеализировали спорт.
Но
тот же Шостакович, почему на северной трибуне он был такой раскованный и так далее? В жизни ему казалось, что все стукачи, все и так далее, не очень ошибался часто. Но ведь на северной трибуне сидели генералы НКВД, шефы «Динамо», Абакумов. Почему они ему казались такими милыми и открытыми людьми, раз они на футболе? Они же тоже в формах и так далее. Все, и все ему казалось, вся эта трибуна, люди, которые за 15 рублей купили билет, прелестные, прекрасные люди, с которыми можно о чем-то поговорить. Чуть невозможно на улице и дома. Так что тут много чего было,
конечно, и футбол, какой-то феномен какой-то до конца не разгаданный.
Но интересно, как все это постепенно ушло. Вот, наконец, у нас кто-то написал на днях, что мы тоже не футбольная страна, но не то,
ну, это что мы поговорим
не
сейчас об этом.
Замечание Воронина, а интерес не очень большой.
Ну да, это мы об этом сейчас поговорим. Я бы хотел эту часть закончить на такой вот ноте, на такой оптимистически бравурной, да?
Ну, раз это было, это неплохо. Для
это замечательно.
История, куда-то
тем и живем, глядя на нынешний унылый футбол российский, тем и живем.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много, футбол один. Об этой уникальной игре беседуем сегодня с писателем и болельщиком Александром Нилиным. Ну вот, вспоминаем тот футбол, а у нас такой тут припасен для вас и для публики видеосюжет, сделанный нашим корреспондентом Андреем Королевым, о Евгении Волкове. Фотографе, ну, спортивном как же, как же. И таком уже представителе династии целой спортивных фотографов.
Евгений Волков – фотограф не только от Бога, но еще и от родителей. Дед, отец, даже мать с глубоких довоенных времен семейство Волковых являлось летописцем советского футбола.
Началось все с того, что вот сейчас я вам покажу фотографию, с которой, собственно, все и началось. Дед как бы сблизился с отцом Свищев-Павлова. И как бы его дал ему фотоаппарат поснимать, поучил, рассказал, что к чему. Ну, отец как бы проник с этим делом. И он надумал идти в газету «Красный спорт», поскольку он в спорте разбирался, сам спортсмен. Это вот во время войны отец, вот эта фотография.
Младший из семьи, Евгений, не поступив на операторский факультет в ГИКа, отчаивался недолго. Судьба привела начинающего фотографа сначала в газету «Известия», а затем в киевскую редакцию «Советского спорта». Здесь, собственно, и началась карьера фоторепортера, имя которого вскоре узнал весь мир. Сегодня Евгений Волков – хранитель бесценного семейного архива.
Вот фотография в то время не снимали на цветной пленке, просто не было возможности. Отец где-то достал пленку. «Спартак Динамо», 53-й год, «Спартак Динамо». Вот
за кого отец болел?
За хорошую фотографию, только. А нельзя болеть. Вот это уникальный кадр, такого быть не может. Это знаменитый олимпийский чемпион двукратный Владимир Куц. Моя мама, уже тогда известный фотограф, я родился за год до войны, в день войны, в ночь на 21 на 22 июня. И я, естественно, мальчиком 7-летним в первом классе в школе учился. Мне нравилось, что с фотоаппаратом, тем более они мне дали какую-то гармошку старинную, допотопную. Помогли пленку вставить, все. И мы с ней отправились в парк Горького. Мне было 7 лет. Там шли соревнования по волейболу. И получилось так, что я точно так же нажал спуск. Абсолютно одинаковую момент, одинаковый со своей знаменитой мамой. Когда мы принесли в газету «Красный спорт» все это дело, там посмотрели, увидели два негатива, что действительно два разных человека сняли. Дали мое фото. Написали, вот 7-летний Женя сумел снять не хуже своей мамы. Там взяли у меня на выставку мировую в Голландию пресс-фото. Я не знал, что такая была. Откуда я мог знать мальчика после школы? Отправили, и потом вдруг приходит сообщение. Все три работы получили награды. И меня поздравляли, там все прочее. Было очень приятно. Но я старался снимать не так, как все, а делать как-нибудь по-своему. Это матч 65-й год, когда был матч СССР-Бразилия. Они приезжали в Москву. Вот Воронин сражался. У меня майка от него мне подарил. Написал надпись Евгению на память.
Только на первый взгляд кажется, что работа футбольного фоторепортера заключается в умении вовремя нажать спуск аппарата. Евгений Николаевич говорит, что один удачный кадр может отнять полжизни.
Напряжение. Я зрение потерял, потому что все время, когда смотришь в эту трубу, то давление увеличивается. Это болезнь всех фотографов в возрасте. Вот кадр еще. Это старости. 30-е годы.
Сегодня Евгений Волков почти не снимает, а за футболом следит по телевизору. Так же, как и все, огорчен неудачным выступлением российской сборной и точно знает, кто в этом виноват. Единственное успокоение в том, что фотографиям чувство неловкости неведомо.
Да, замечательно, замечательно. Опять же, вспоминаю Высоцкого, его замечательную песенку про фотографа и вратаря. Помните, как фотограф уговаривает вратаря пропустить гол ради эффектного кадра?
Да, это действительно без преувеличения. Некоторые снимки – это часть моей жизни. Потому что я тоже ребенком. Еще не знаю, что я тоже буду в этом советском спорте. И папу, конечно, узнаю. И Женю я тоже знаю. С ним был на Олимпиаде в Альбервилле. Уже не сравнительно недавно, в том виде.
Ну да.
Вот. Но вот снимки я сейчас видел. Очень много снимок, которые всю жизнь я помню. Это, я помню в «Огоньке», там, физкультура и спорт. Действительно, правильно, цвета же долго не было. Я и сейчас против цвета.
Ну, этот снимок прекрасный, вот этот цветной.
Да, потому что он очень наивен цвет. Ага. Все да, это да, было да, впервые, да. Пленка. И, угу. Вот очень, и такие вещи, конечно, запоминаются на всю жизнь.
Угу.
Угу. Поэтому это все было приятно посмотреть, потому что, во-первых, это знакомые, а во-вторых, ага. снимки знакомые.
Снимки знакомые. Понятно. Скажите мне, Александр Павлович, а вот в СССР-России был футбол мирового уровня?
Я думаю. Ну, такую вещь нельзя перепроверить, потому что спорт требует состязательного момента, иначе мы не поймем. Но мне кажется, что все-таки вот эти все футболисты послевоенного созыва, да, они, если бы они вовремя вышли на то, что мы знаем, международная арена, они ведь неплохо. Вот они проиграли Олимпиаду и на всех поставили крест уже и много лет и все прочее. Но ведь предыдущие товарищеские игры, они играли с той же Венгрией.
Прекрасно играли, на радость.
Это лучший, знаменитый тоже снимок. Бобров, обои,
Гроши.
И Боброву было много лет. Видимо, не очень знали, как готовиться. Потому что все-таки вот эти тренеры, Аркадьев, Якушин, они же все-таки создали теорию, которой тогда и не было. Профессия была новая. До многих вещей, там даже схем 4-2-4. Они зашли в своем уму, потому что против Боброва и Федотова играть двум центральным защитникам.
Ну, да.
Откуда взять центрального защитника? Значит, Блинков, правый полузащитник, играл рядом с ними часто. То есть они все время думали, они. Потом у нас легче было быть тренером, потому что у нас все-таки тренер похож на начальника. Все зависит. Квартиры, комнаты.
Административно-командная система способствовала.
Сейчас вот тренер потерял значение, может, во многом у нас. В первое время сейчас. Все время президент, к нему придираются. Игроки чувствуют, что он стоит непрочно. А когда в наших ведомственных командах все, во-первых, офицеры, а в «Спартаке» и в «Торпедо» это все-таки связано с всякими материальными благами, которые целиком зависят от тренера. Кому квартиру, кому машину, все это решал. Я даже помню, Бобров говорил мне про какого-то игрока, там, что он из ЦСКА ушел обратно в «Торпедо». Говорит, ну, можно было не давать ему восьмерку, девятку, помню, я же говорю, ну, я дал. Директор завода.
Но вместе с тренером тоже скидывали. Бузер, сколько Маслова? 6 раз, кажется, из «Торпедо».
Да, но тут же
освобождали, возвращали и все прочее.
Было нельзя, тут же он возвращался. Все пробовали. Вот. И, надо сказать, за эти годы он как-то стал смелее, много продумал. Ведь тоже были интересные вещи, которые... Вот действительно, почему школа это была? Ведь совсем начинающий тренер Бесков, первая его служба была «Торпедо». Там вы элементарно съели уже, начиная со второго круга. Но всех, кого он перевел в дубль, все стали звездами 60-го года. То есть Маслов.
А это были и...
Воронин, Маношин, Митревели он привел. Это все при нем были. Были только Иванов и Стрельцов до этого. То Маслов же ничего не стал ломать. Он всех их знал в футбольной школе, Янис Бецком работал. Какой долгий процесс. Часто тренер выгоняет не вовремя. Завтра может все начаться.
Да, вы.
Надо уловить момент. Бывает, что отношения...
Та же самая история, что и с главным режиссером. Опять же,
вот я только хотел сказать. Самый лучший режиссер Лобанов, например. Вдруг заходит в тупик в отношениях с труппой. Труппа это ничего без него не стоит. И театр Ермоловой потом никогда близко не стоял. И тем не менее он ушел, потому что все были против него. Так тоже бывает.
Времени мало остается, я не могу не спросить вас о впечатлениях ваших от чемпионата. Смотрите, и что, что впечатляет?
Я должен сказать, что мне этот чемпионат впервые после большого перерыва нравится с чисто эстетической стороны, которая важнее всего. Чемпионат мира, на мой взгляд, не последняя инстанция. Последняя инстанция – эстетика. Конечно. А то не будет звезд, и без звезд, какие бы ни были построения, все будет скучно.
Понятно.
Когда я вижу людей, которые рвутся, это интересно, как, допустим, Алжир, команда в Германии. Но как интересно, как звездам трудно настроиться на эту страсть, которую эти люди не заслужили. Не такие таланты, что им проиграть, что ли? Немцы не проиграют, а многие проиграли бы, опустили с рук. Но все делают неправильно, бегают. Вот. И всегда интересно, кто-то станет звездой после чемпионата мира. Сейчас очень вот вратарей вдруг оказалось, что невозможно забить.
Да.
Никто не знал этих фамилий. Поэтому мне очень нравится этот чемпионат, а то, что там говорит, надо, наша команда. Если бы наша команда выиграла первенство мира, футбол бы закончился. у нас. И тут у меня никакого патриотизма нет. Для меня патриотизм – это русские сезоны Дягилева в Париже. Ага. Когда приехали лучшие композиторы, лучшие, тогда справедливо весь мир.
Ну, правильно.
Когда не умеем играть и выиграть. То есть не умеем, но это среднее, но не лучше. Я думаю, что из Германии бы сыграли, поиграли 1-0. Ну, я уже беру 1-0. Там, ну, там не проиграли, там 1-1.
Ну, да, 1-1.
Вот это уровень. Или 1-0, или 0-1, с кем угодно.
Скажите, последний уже у меня будет вот такой вопрос. Скажите мне, о ком-то еще вы не написали вот из таких, как... Остался кто-то еще такого ряда, как Стрельцов, Воронин, нет, то есть такие штучные, что называется,
нет,
ребята?
Нет, ну, во-первых, меня интересовало свое поколение.
Я понимаю, я понимаю.
А остальные...
Нет, уже... нет, я про это и говорю.
Остальные уже интересовали меньше. Угу. Мне всегда было интересно. Вот я был ребенок, эти были взрослые. Мне кажется, эти взрослые закончат, закончится жизнь. Тут возник Стрельцов, ну, почти мой ровесник, на 3 года старше. Ага. Дальше, когда ушло это поколение, оно никому, кроме меня, уже не интересно. Мое дело их сохранить.
Оно многим
это
интересно.
Я помню, какую-то книгу я тоже собирал. Говорит, а вот нельзя дописать про Аршавина. Я говорю, нет. Это надо специально. Ну, ничего меня с ним не связывает, Саша.
Ну, да.
Я могу написать про Аршавина, про кого угодно. Это не такая проблема сегодня. Но интересно было выполнить эту миссию. И хотя, может, это не дало каких-то вот легенд в читателей и так далее, мне это было важно.
Я думаю, что это было объективно
было важно.
Это был какой-то такой вот, как угодно мы его назвали, футбол нашего детства. Это действительно был великий, великий футбол. И то, что он остался, вот причем с такой глубиной и в каком-то контексте общей жизни, отраженном в ваших книгах, в ваших эссе, это замечательно.
Место. Не отнимешь. Он занял большое конечно, место в нашей жизни.
Конечно, конечно.
И может, если бы не было тех, может, сейчас бы ничего не смотрели.
Конечно, в этом я уверен 100%.
Сейчас это стало расхожей 100%. Монетой.
Конечно.
Настоящих болельщиков, ценителей. Сменили фанаты, они не понимают.
Ну,
они
да.
играют с ними главную роль.
Да.
Вот. А пока они будут играть главную роль, ничего не будет.
Может быть, поэтому и футбола, в частности, нет. А что, все превратилось
когда
в такое...
Когда люди неталантливо говорят, плохо смотрят, это все
ну, связано. Конечно. Ну, конечно. Это представить себе, что в театр будет приходить какая-то просто заказная публика, только клака.
Но футбол, или антиклака. Но футбол же не может играть без публики.
В том-то и дело.
Поэтому, если этой публики нет, нет
но публики. Такого. Не фанатов, а публики.
Публики, зрители. И
конечно.
Как я говорю, ценители.
Ценитель
не обязательно академик. Дворник может очень тонко понимать.
Абсолютно.
И очень быть топ-болельщиком. Болельщик-звезда тоже должен быть. Не знаменитый человек, что он пародист, там, Грушевский.
Ну, да.
А знаменитый как болельщик.
Конечно.
Который он понимает. Конечно. Но это пока нет. Это...
Замечательное спасибо. Это было очень, очень интересно. Очень неожиданно, очень интересный такой, мне кажется, у нас получился разговор. Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Сегодня ее гостем был замечательный знаток футбола. Не только его истории и статистики, но прежде всего его психологии, его смысла, того особого значения, которое эта игра имеет для нашей жизни. Писатель Александр Нирин. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого, экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».